Владимир Мищенко. Беглец с планеты Терра. Беглец с планеты Терра. Я частенько думаю, а что же такого произошло в тот день? Да ничего. По крайней мере, для нас с тобой. Что ты все суетишься? Ничего. Просто у меня какое-то ощущение. Ощущение предчувствия. Предчувствие перемен. Жизнь и бытие, Ч. 3, из эпилога. 28 июня 1987 года. В то время я служил в небольшом и не очень грязном дальневосточном городишке под названием Уссурийск. Само название города вызывало во мне ассоциацию с Дерсу, Узала Арсеньева, и, возможно, это способствовало тому, что за 2 года службы я стал считать его родным. Мне крупно повезло, хороший городок, отличный командир, командир дивизии, отличный непосредственный шеф. Но не все вечно под луной, да простит мне автор этих слов мой плагиат. В этот день меня вызвал к себе в кабинет командир. Я постучался и, не успев доложить о прибытии, чуть не столкнулся в дверях с выходящим оттуда шефом. «Заходите, заходите», — сказал командир и после небольшой паузы добавил, «у меня к тебе просьба». Командир был из семьи прибалтийского фермера, но он был рожден быть интеллигентом. Его внешний вид, тактичность, культура речи и в обращении, особенно с подчиненными, навевали мысли о военной династии, а не о кропотливом крестьянском труде. Я, очевидно, ему чем-то нравился, поэтому в обращении со мной он, кроме своего обязательного «вы», иногда употреблял дружеское и в его словах ласковое «ты». «У меня к тебе просьба», — повторил он, — «видишь ли, мой адъютант заболел, а дорогу к сапожнику знаете только вы вдвоем да водитель. Я же не могу туда послать кого-то из операторов. Понимаешь?» «Так точно, только крой на ваши сапоги я отдал вашему адъютанту. Тогда я сейчас схожу к нему домой». «Не волнуйся. Он лежит на стуле. С Петром Яковлевичем я вопрос решил. Он ушел на собрание в полк, и до обеда его не будет. Возьми, пожалуйста, его машину и езжай». «Вас понял. Я думаю, все будет нормально. Мерки сапожник снял с вас еще в прошлый раз, так что проблем не должно быть. Он мастер опытный. Разрешите идти?» «Да, пожалуйста». По дороге в кабинет я задумался над поговоркой: «не успел сделать сегодня, вообще не делай». Мои планы на сегодня были начисто порушены, так как до деревни, где жил этот умелец, сапожник, был не один десяток километров. «Володька! Володька! Вальдемар! Ты что, оглох, что ли?» Я оглянулся. Меня догонял мой дружок, с которым я сидел в одном кабинете. «Глянь, 3 литра свежачка. Только с пивзавода». «О! Юрик, я с тобой играю. У меня предложение, я сейчас еду к сапожнику на машине шефа. Он сам на партсобрании. Вернемся к обеду, а по дороге назад найдем кусочек зеленой травы, где и осушим эту баночку». «Окей, только предупредим наших дамочек». В кабинет Юрик входил с банкой на вытянутых руках. «Девочки, я с господином майором убываю на спецзадание. Где ваши рюмочки?»
«Что?
Какие еще рюмочки? Они на спецзадание, а откупиться решили рюмочками. Давай, наливай в рюмочки покрепче, а пиво в баночку». В конце концов, сошлись на литровой банке пива. «Хорошо в американской армии», — сказал Юрик, подходя к стоянке командирских легковых автомобилей. «Я читал, что у них там у каждого офицера есть специальная карточка типа путевого листа старшего машины. Отъездил ты по ней час, водитель отметил. Красота. А у нас? То шеф зажмет, то бензина мало. А так своя машина, едешь куда хочешь. Пока лимит есть. Да нам и сейчас на службу грешно жаловаться. А я разве что говорю: «Вовчик, понимаешь, мне машина нужна. Где бы денег взять, хоть жигуленок какой купить?» «Не, мне машина не нужна. Для души лучше велосипеда ничего нет. А приспичит, то у шефа попрошу или в роте запланирую под что-нибудь». «Виталик. Виталик. Ты что так разогнался, обалдуй? Ты же пиво везешь, а не дрова. Выехал за город на кочке, так не гони, а то банку расколешь. Товарищ капитан, обижаете. Я баночку прошлогодними портянками обмотал. Так что не расколется. Хи-хи. Я не посмотрю, что ты за рулем, шутник. Подзатыльников надаю, мало не покажется. Что ты плетешься, как корова? Жми на газ, Марчелло». За разговорами отъехали на несколько километров от города. Слева показалась гора, которую в народе прозвали «кто Сенькина шапка, кто Ванькина шапка». Сколько раз смотрю на эту гору, и все время кажется, что эта гора искусственная. Ну, откуда здесь, среди поля, она вдруг появилась? Тем более такой формы, здоровенная земляная, чуть сдавленная с боков таблетка. И стенки какие вертикальные. Действительно, как шапка. А может, это гробница какого-нибудь татарского хана? В Сибири ханство было. Может, и здесь что-нибудь такое же. Мало ли что. Выдвинул я свою гипотезу происхождения.